Глава 44. Придя в себя, я почувствовал, что меня с силой обхватил поперек тела наш проводник. Другой рукой он поддерживал дядюшку. Я не был тяжело ранен, скорее чувствовал себя разбитым. Я лежал на склоне горы в двух шагах от пропасти, в которую мог бы свалиться при малейшем движении. Ганс спас меня от верной гибели, когда я чуть не соскользнул в жерло кратера. «Где мы?» — спросил дядюшка, по-видимому, крайне рассерженный тем, что снова оказался на поверхности земли. Охотник в недоумении пожал плечами. «В Исландии?» — сказал я.
«Най»,
— ответил Ганс.
«Как?»
«Нет?»
— воскликнул профессор. «Ганс ошибается», — сказал я, поднимаясь. «После всех превратностей этого путешествия нас ожидал новый сюрприз». Я полагал, что увижу в бледном сиянии северного неба среди пустынных полярных земель горный пик, покрытый вечными снегами, а вопреки всем нашим предположениям мы лежали на склоне горы, выжженной палящими лучами солнца. Я не хотел верить своим глазам, но мое тело, обласканное солнцем, опровергало всякие сомнения. Мы вышли из кратера полуногие, и лучезарное светило, не баловавшее нас последние два месяца, щедро изливало на нас потоки света и тепла. Когда глаза мои привыкли к этому сиянию, я попытался исправить ошибку своего воображения. Профессор заговорил первый.
«В самом деле, это не похоже на Исландию».
«А на остров Майен?» — заметил я.
«Тоже нет, мой мальчик, это не северный вулкан с гранитными скалами и снежной вершиной».
«Однако...»
«Смотри, Актель, смотри!»
В футах в 500 над нашими головами зиял кратер вулкана, из которого каждые четверть часа вырывался со страшным грохотом столб пламени, пепла, пемзы и лавы. Я чувствовал, как содрогается гора, которая, пыхтя словно кит, выбрасывала из своей широкой пасти струю огня и пара. Ниже по ее крутому склону тянулся поток изверженных масс длиною футов 700-800, следовательно, высота вулкана приблизительно равнялась 300 туазам. Подножие его тонуло в зелени. Я различил среди нее оливы, фиговые деревья и виноградные лозы, отягощенные розовыми гроздьями. Что ни говори, этот пейзаж нисколько не напоминал Арктику. Стоило взглянуть поверх зелени, опоясывающей вулкан, чтобы обнаружить восхитительное озеро, или точнее море, превращавшее этот волшебный край в островок шириною в несколько лье. На востоке, за крышами домов, виднелась небольшая гавань, на лазурных волнах которой покачивались какие-то суда. Дальше, над водной гладью, возвышались островки, столь многочисленные, что они напоминали муравейник. На западе глаз различал полукружие берегов и изящные очертания голубых гор. Дальше, на юге, высился конус вулкана, над вершиной которого колыхался султан дыма. На севере искрилась в солнечных лучах необъятная водная ширь, где мелькали то полные ветром паруса, то верхушка мачты. Неожиданность открывшегося передо мной пейзажа во много раз усиливала впечатление от его дивной красоты.
«Где же мы? Где?»
— чуть слышно вопрошал я. Ганс, все такой же равнодушный, сидел с закрытыми глазами, а дядюшка смотрел на все, не чувствуя окружающей нас красоты.
«Как бы ни называлась эта гора, — сказал он наконец, — но на ней немного жарко, взрывы не прекращаются, и право не стоило спастись от извержения, чтобы тебе на голову свалился обломок скалы. Спустимся и посмотрим, что нам делать дальше. Впрочем, я умираю от голода и жажды».
Несомненно, профессор не был мечтателем. Что до меня, то, позабыв о голоде и жажде, я с радостью пробыл бы здесь еще несколько часов, но мне все же пришлось последовать за моими спутниками. Склон вулкана оказался очень крутым. Мы попадали в ямы, полные пепла, и всячески избегали потоков лавы, подобно огненным змеям, сбегавших с вершины. При спуске я болтал без умолку, ибо воображение мое разыгралось. «Мы в Азии», — восклицал я, — «на берегах Индии, на Малайских островах, в океане.
мы прошли по целым полушариям, чтобы выйти к антиподам европейцев».
«А магнитная стрелка?»
— возразил дядюшка.
«Да, магнитная стрелка», — сказал я в недоумении. «Если верить ей, мы все время шли на север».
«Значит, она нас обманула?»
«Конечно, обманула. Если только это не Северный полюс».
«Полюс? Нет, но...» Тут было нечто необъяснимое. Я не знал, что и думать.
Между тем мы приближались к ласкавшей наш взор зелени. Голод и жажда мучили меня. К счастью, после 2 часов ходьбы мы оказались в чудесной долине с виноградниками, с оливковыми и гранатовыми рощами, казалось, не имевшими хозяина. Впрочем, в нашем бедственном положении мы недолго раздумывали, как подкрепили нас сочные фрукты и розовые гроздья, которыми мы наелись досыта. Невдалеке, в траве под прохладной тенью деревьев, я обнаружил родник с холодной пенящейся водой, которой мы освежили лицо и руки. Пока мы наслаждались отдыхом, из оливковой рощи вышел мальчик.
«А!» — скричал я. «Вот и обитатель этой счастливой страны!»
Мальчуган был одет нищенски. Встреча с нами, видимо, его сильно испугала. И действительно, полуногие, с всклокоченными бородами, мы не могли вселить доверие и, конечно, навели бы страх на здешних обитателей, если только они не были разбойниками. Перепуганный мальчик бросился было бежать, но Ганс погнался за ним и привел назад, несмотря на его крики и сопротивление. Дядюшка, желая успокоить мальчугана, заговорил с ним сперва по-немецки.
«Как называется эта гора, малыш?»
Мальчик не ответил.
«Отлично», — сказал дядюшка. «Значит, мы не в Германии».
И он повторил вопрос по-английски. Мальчик молчал. Я был в недоумении.
«Да неужели же он нем?»
— вскричал профессор и, гордясь своим знанием языков, задал ему тот же вопрос по-французски. Снова никакого ответа.
«Так, попробуем по-итальянски», — продолжал дядюшка и спросил. «Дове ной сьямоль?»
«Где мы находимся?» — повторил я, теряя терпение. Опять молчание.
«Да заговоришь ли ты, наконец? Как называется этот остров?» — закричал рассерженный дядюшка, схватив мальчугана за ухо. «Коме сьяньяме квестизоло?»
«Стромболи»,
— ответил пастушонок и, вырвавшись из рук Ганса, скрылся за оливковыми деревьями. Больше мы в нем не нуждались. «Стромболи! Какое впечатление произвело на меня это легендарное название! Мы находимся посреди Средиземного моря, в мифологической Иолии, в древнем Стромболи, на острове, где некогда жил Иол, повелитель ветров. А голубые горы на востоке были горами Калабрии. Вулкан же на горизонте — Этной, грозный Этной».
«Стромболи! Стромболи!» — восклицал я.
Дядюшка вторил мне и жестами, и словами. Мы словно изображали с ним хор древнегреческой трагедии. «О, какое путешествие! Какое удивительное путешествие!» Спустившись через жерло одного вулкана в недра земли, мы вышли на поверхность через жерло другого, находящегося более чем в 1200 лет Снефельс от пустынной Исландии, там, на краю света. Превратности путешествия привели нас в одну из прелестнейших стран земли. Мы покинули область вечных снегов, чтобы попасть в страну вечной зелени, и, расставшись с туманами ледяного пояса, очутились под лазурным небом Сицилии. После великолепного обеда, состоявшего из фруктов и свежей воды, мы отправились в путь, чтобы добраться до какой-нибудь гавани Стромболи. Рассказать, как мы попали на остров, нам казалось неблагоразумным. Суеверные итальянцы приняли бы нас за чертей, выброшенных из ада. Поэтому лучше было выдать себя за потерпевших кораблекрушение. Это было менее героично, зато более безопасно. Дорогою я слышал, как дядюшка бормотал про себя.
«Но магнитная стрелка. Магнитная стрелка, указывающая на север. Как это объяснить?»
«Право», — сказал я пренебрежительно. «Не нужно ничего объяснять, так будет проще».
«Помилуй, чтобы профессор из Иоганнеума не мог объяснить какое-либо космическое явление, да это было бы позором». Говорят так, дядюшка, полуногой, в кожаном поясе вокруг бедер и с очками на носу, снова преобразился в грозного профессора минералогии. От оливковой рощи до гавани Сан-Виченце было час пути. Тут Ганс потребовал плату за 13-ю неделю своей службы. Деньги были ему выданы, и церемония эта сопровождалась самыми горячими рукопожатиями с нашей стороны. Ганс даже немного расчувствовался и, пожав нам руки, улыбнулся.